Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Не работает. Смотрю, ничего не слышу. Алло. Сегодня, братья и сестры, в эти приближающиеся дни, которые нас приближают к дням Великого Поста, подготовительные дни эти наши, вот мы слышим избранные из Святого Евангелия места или слова Господа и Спасителя, которые более всего соответствуют по смыслу, по духу тому, что нужно нам предварительно как бы в сердце своем осмыслить, осознать. А может быть, даже еще часто бывает, человек многого того, что он не видит. И в окружающем мире, и в самом себе много-много. Потом только может проходит большой период времени, когда мы начинаем осознавать и видеть того, что раньше казалось бы, вот почему я этого не мог знать, почему я мог не видеть этого и не переживать этого. Вот так, так действительно, братья и сестры, такова наша душа, таково состояние наше духовное. И Слово Божие, оно всегда дает нам очень конкретные, очень важные такие наставления, которые необходимо каждому усвоить из нас. Потому что Слово Священное, оно разрывает как бы рамки нашего текучего, многоликого, такого быстро меняющегося времени и говорит о вечных правдах. Вечная правда – это правда не человеческая, а правда Божья. И Бог часто вещает, открывает нам в какой-то такой и языком, и словом своим довольно для нас применительно к нашей жизни, довольно теплым языком, таким чисто человеческим языком, потому что сейчас идет речь о притче, слышанной нами ныне в евангельском чтении, эта притча называется «О блудном сыне». Вот. И мы видим, эта притча действительно как великое откровение в ней выражена. А в чем же суть откровения? А это откровение о Боге и о человеке. Как складывается или изначально, или как бы сказать, в общем, так сказать, в общем, в отношении всего человечества, в отношении Бога, или в частности, отношение какого-либо человека в отношении к своему благодетелю, своему Творцу и Создателю. Вот эта притча вводит нас как бы в узкий круг, который можно обозначить как семья. Вот в этой это семья, в которой был отец, был старший сын, был младший сын. И вдруг младший сын, придя в возраст, говорит отцу, что ты же не можешь меня исключить из числа наследников. Ведь все то, что вот что-то здесь в доме имеется, это, часть этого имени принадлежит мне. И поэтому по свойству родства, по сыновству, как бы я имею право взять нечто того, что вот принадлежит мне, но я хочу уже сам идти самостоятельным путем своей жизни, вот не находясь под общей крышей с тобой и там со старшим сыном там, или с кем-то еще другими. Вот я хочу жить такой жизнью, которую избираю сам, которую чувствую, что здесь должен что-то для меня новое открыться. Того, что я, как бы сказать, не испытал, не ведал, но это привлекает, как бы привлекало младшего сына, это рисовало его воображение, что это необычайное, того, что еще не слышал он и не видел. И вот ему хочется идти, как бы сказать, путем таким, который кажется ему правильным, потому что он все должен увидеть, все узнать. Но намерения его были, может быть, не столь серьезные, потому что он, во-первых, само требование, вот он ставит как бы некий ультиматум такой. Наверное, не раз он напоминал это отцу, а потом поставил по виду ультиматум, я ухожу, но вот все-таки что это мне дашь ты мне? И действительно отец отпускает его, потому что самый основной принцип жизни – это принцип какой-то свободного волеизъявления, свободного выбора, который Бог никогда не отнимает от любого человека. И он, действительно, взяв все это имение, уходит в неведомую страну, вступает как бы в общение с людьми, которых нравы, которые ему были неизвестны. Но когда он начал на этой стране жить не один год, то он чувствует, что все, что имение, которое он изнес из дома своего, оно как бы как вода сквозь пальцы утекает. Вот уже приближается какой-то другой период, когда он уже попадает в зависимость, идет, нанимается наемником у людей, которые были, держали там и власти, может быть, имели средства вот, для того, чтобы получить какую-то работу, для того, чтобы покормить. Его посылают на поле вот, и пасти свиней. И он там, испытывая жажду, часто наступали такие моменты, что он хотел голод свой утолить вместе с той пищей, которая бросалась этим нечистым животным. Но и то там, по-видимому, строгие надсмотрщики смотрели, что смотри, ведь ты, так сказать, только должен над ними смотреть, а вот пищей ты же не должен распоряжаться. Таким образом, пережив все эти ужасы, все ужасы унижения своего, как бы сказать, положения такого печального и трагичного, он начинает размышлять, и это размышление в него приводит к мысли о том, что чего я лишился и что я имею. Потому что в сравнении, как бы сказать, выявляется истина. А отец мой, вот его дом, он, может быть, не столь отличительно богат, но и там отношение к работникам наемным совершенно, так сказать, иные. Там людей уважают, там платят нормальную, так сказать, плату, там заботятся об этих работниках. А я здесь как бы совершенно чужой, я здесь совершенно нахожусь в неком отвержении. А все то, что имел, вот я изжил неразумной блудной жизнью, потому что кидался во все, как бы сказать, крайности свободной жизни, и, как бы сказать, и все эти средства использовал для того, чтобы получить высшие какие-то наслаждения. И вот он, придя в разум, он понял о том, что и здесь я погибну, уже я начал погибать, а если я возвращусь в дом отца, то, по-видимому, приду с повинной головой, скажу, я уже не смею назвать себе твоим сыном, я только... Ты меня только прими, как принимаешь какой-то просящих у тебя наемной работы. И так он, действительно, придя в себя, он укрепился этой мыслью и действительно устремился навстречу, возвратиться в свой дом, навстречу с отцом. Но притча рисует очень трогательную картину, что отец не только, так сказать, не забыл о сыне, а он, наверное, ожидал каждый день ждал этого возвращения, потому что он знал, что сын еще не опытен, он молод, он столкнется с настоящей жестокостью в жизни, он поймет это, и он возвратится в дом свой. Поэтому ожидал его, и когда только он где-то на горизонте показался, он еще приближаясь к дому, отец вышел навстречу, пал его на его выю, на шею вот, лобызал его, целовал его, снял с него грязную одежду, велел принести одежду первого достоинства, вот устроил пир в честь него, так что, а в это время старший сын был где-то, находился на дальних селах, исполняя свои обязанности. Когда он приблизился к дому, увидел о том, что здесь как что-то необычайное совершается в доме, и доносятся звуки свирели, музыки, радостных песнопений, и он недоумевает, что же могло произойти вот за те короткие дни, когда его не было в доме. Ему говорят, что возвратился твой младший сын. И тогда он в сердце начинает укорять отца, что вот я всю жизнь был в послушании, я все время выполняю волю отца, и отец не баловал меня, но вел меня строгим путем, и когда я просил ему о том, чтобы дал мне какие-то особые дни, где бы я провел бы их в общении с своими друзьями, то он меня останавливал, а тут вот вернулся этот негодный брат, который как бы все промотал, все как бы все потерял, все достоинство, даже внешний вид человека. Вот он вдруг как бы сказать устраивает ему такой пир, и он останавливается вблизи дома и не хочет войти. И вот так он был поражен, такая обида возникла даже на отца. И таким образом, братья и сестры, мы видим, притча очень хорошо показывает как бы психологии, состояние вот, души человеческой. Отец выходит и говорит: «Сын мой, вот все то, что ты, выполняя мою волю, делаешь, это все твое, это наследство твое, он никто от тебя не отнимет. Все то, что я имею, это достанется тебе, это твое наследство будет. А сейчас надо возрадоваться, потому что твой младший брат был мертвым, мертвым был, действительно, он стоял на краю погибели, и он был пропащим, без вести, вдруг он возвращается. Как же нам с тобой не радоваться?» И вот действительно, братья и сестры, эта притча говорит о какой-то небесной радости, которая возвещена Спасителем в Евангелии, о том, что одном грешнице покающимся даже ангелы радуются на небе. То есть произошло что-то чудное, неповторимое. Вот, братья и сестры, притча эта очень глубока. Конечно, мы выйдем в ней как в образе дома и отца этой семьи. Конечно, это Бог, которого Спаситель повелел обращать к Нему молиться, как Отче наш. Мы обращаемся к Богу, как нашему Небесному Отцу. Это дом Отца, это вся Вселенная. Это человеческий род, который в лице праведников и как бы в лице грешников, в лице старшего сына, как пути праведных людей и пути, как младший сын олицетворяет нам пути людей грешных, метущихся, так сказать, заблуждающихся, меняющихся, все, как бы сказать, меняющих все свои духовные, как бы все основания. Вот эта притча говорит именно, наверное, о каждом из нас, потому что трудно увидеть в себе человека, который как никогда бы не изменил бы духовным путям своей жизни. Мы видим, братья и сестры, как трудно каждому из нас прийти, познать, увидеть, оценить и как возлюбив стать твердо на путь духовной жизни. Вот посмотрим чуть-чуть, только как вернемся вот на наше время уже, на наше время перестроечное. Посмотрите, вот недавно совершенно было другое как бы общество, другая была жизнь. Как люди часто думали о том, что они построят новый мир, что они, и разрушив старые, они что-то способны воздвигнуть новое, чего не было. Но они глубоко ошиблись, и поэтому в наше время, уже в наши годы, там, 90-х годов, и вот уже в третьем столетии звучат постоянно мотивы о том, что мы оторвались от своих подлинных корней духовных, основных, которые всегда и давали нам и твердость, и основность, и ценность, и как бы давали нам непоколебимость. Это основа, это наша вера православная, это та традиция, которая веками создавалась, традиция культуры, традиция духовности. Все, действительно, мы сейчас тоже вкусив этот, уйдя на эту страну далечу, прельстившись какими-то ложными, так сказать, идеями, все богатство отеческое, которое принадлежало и принадлежит нам, мы его растратив, увидели, что нет иного пути, как только возвратиться к тому, что исконно дано человеку. Бог действительно исконно каждого из нас окружает своей попечительностью, своим заботливостью, своим промыслом, своим неменяемой любовностью. Если человек даже дает ему с Богом свободу, он блуждает, то промысл Божий всегда бодрствует на путями каждого человека. Бог печется для того, чтобы исправить, почему наши все заблуждения, с чего они начинаются? Конечно, с наших мысленных увлечений. Конечно, с того, что мы вместо единой истины вымышляем, создаем себе ложных богов и, так сказать, начинаем им придавать большего предпочтений большего, чем нежели того, что дает нам святая вера. А вера утверждает нас в тех великих истинах, и вот о том, что Бог и Творец – это тот, кто нас любит своей неменяемой отеческой любовью. Так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного дал ей, чтобы всякий верующий в Него не погиб бы, но имел бы жизнь вечную. И вот это, братья и сестры, дано нам. И поэтому в путях, в этой притче мы видим, братья и сестры, что она не столь, даже, можно сказать, не столь она относительно, потому что ее можно трактовать со всяких точек зрения, с исторических, там, с глубоких, принципиально духовных. Можно и каждый человек может увидеть свои личные пути. Там, когда мы знакомимся с нашей православной аскетикой, то мы тоже удивляемся. Иногда приходим, как бы сказать, в изумление: «Боже мой, как долгое время я блуждаюсь, нахожусь на всяких распутьях, нет еще решимости, я не могу еще прийти в себя». Потому что пути созидательные, они открываются тогда, когда человек обретает себя и свою душу. Так же, как когда мы теряем свою душу, теряем свою краеугольную, правильную, здравую мысль, способность мыслить и видеть, тогда действительно начинается путь этот неизмеримый дальний путь этих лабиринтов наших блужданий. И когда человек приходит в себя, это создается здравые условия, что человек может все переоценить. И Бог дает ему возможность, не только эту возможность, а изначально в основе проповеди Евангелия лежало слово Христово: «Покайтесь, ибо вам открыто Царствие Божие». Вот покаяние это и есть, а прежде всего прийти в свой разум, приобрести свою душу, увидеть в свете Слово Божие, действительно, что нам Бог каждого из нас встречает в свои объятия, как любящий отец, не поминает наших заблуждений, наших, так сказать, каких-то падений. Вот, но вот это, братья и сестры, и является такой основным лейтмотивом этой притчи. Поэтому будем, братья и сестры, в дни наступающего Великого Поста как бы испытывать себя не наружным таким неким оглядом, но принципиальным взглядом в свое сердце, чем оно занято, к чему оно стремится, что в нем господствует. Вот есть ли там место для веры в Господа, есть ли там решимость, чтобы изменить свои пути духовно-нравственные. Вот это все, братья и сестры, что нам рисует там в доступной, довольно понятной картине вот этой вселенской семьи, вот этого, где главой является Отец, а мы являемся все сыновьями Его. И поэтому, пройдя долгие пути, мы всегда ищем возможности возвратиться в этот отчий дом, возвратиться под этот кров небесный, где всегда нас встречают с любовью, даже если человек и не столь даже кается, одно только слово «Отче», оно пробуждает ответную, неизмеримую любовь и внимание небесного Отца. Помоги нам, Господи, усвоить эту основную мысль, проникнуться это ею, если мы чувствуем, что мы еще находимся во стране далече, то есть если мы еще находимся в порабощении злых этих вот наших страстей, пороков. Если мы еще не пришли в себя, то нам надо, братья и сестры, вооружившись, придя в себя, вооружившись твердой волею, идти навстречу Небесному Отцу. Аминь.